Всем здравствуйте. Прямой эфир у нас начинается. Сегодня вы услышите Владимира Слепцова, и у вас будет возможность задать ему вопрос. Наш скайп с логином Ведорадио уже включен, и, конечно, ваши вопросы, некоторые в письменном виде, вы уже нам прислали. Кто-то позаботился об этом заранее написал, отослал, ну а кто-то может в течение эфира. Даже какой-то вопрос, может быть, вас не беспокоил до эфира, в течение эфира возник, можно писать на наш сайт ведорадио.фм. Таким образом, мы общаемся. Сегодня вопросы и ответы. Вы уже знаете, как задавать вопросы, какие нужно задавать вопросы из нашего последнего эфира с Владимиром Слепцовым. Если нет, слушайте запись этого эфира на сайте у нас в разделе «Прямые эфиры». Ну, теперь давайте предоставим слово самому Владимиру, по крайней мере, поздороваемся. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Спасибо, что присоединились к нам сегодня. Есть несколько вопросов у нас от слушателей, и я начинаю их зачитывать. Итак, Дина интересуется. Много я слышала про пожертвования, про количество и благоприятное время для этих действий. Можете ли вы что-то сказать про донорство, пожертвование кровью? Какие дни благоприятнее, и можно ли назвать это благотворительностью? Вот такой необычный, наверное, вопрос.
Да, в этом есть настроение милосердия, сострадания, то есть если есть потребность в этом очень сильная для кого-то, да, тогда можно это делать. А так просто в таком, ну, свободном режиме, просто потому что я не знаю, куда это идет, кровь там, что там с ней будет, да, может быть это, ну, не, то есть в этом нет такой особой потребности, что надо это делать. А сам этот, ну, принцип, в нем ничего плохого нету. Единственное, что настроение будет передаваться ваше тем людям. Поэтому, когда вы сдаете кровь, вы должны быть в очень сильном молитвенном состоянии, она должна быть чистая, то есть не должно быть интоксикации никакой, не должно быть мертвой пищи, то есть продуктов гниения, продуктов трупного яда, то есть чтобы не было интоксикации алкоголя, наркотиков, табака, кофеина, мяса, то есть вот это мертвое все, вот, рыбы, яйца, то есть человеку лучше не употреблять в это время, ну, по крайней мере, ну, за 5, за 10 дней до того, как сдать, чтобы кровь чистая была, если вы хотите по-настоящему принести счастье человеку, который будет пользоваться вашей кровью, ну, как бы возьмет ее как донорскую, чтобы она на самом деле помогла ему, потому что одно просто присутствие крови, количество его, оно еще не сделает человека счастливым. То есть вот ваше настроение, оно обязательно передастся через кровь. Если вы это делаете, то это очень хорошо будет. Находитесь в молитвенном состоянии тогда, когда сдаете еще так же. Потому что это очень сильно повлияет тоже на кровь, на вашу.
Спасибо. Итак, у нас продолжаются вопросы и ответы. Мы только начали. Каждый может присоединиться. И сейчас у нас есть вопрос, который прислала Любовь. Достаточно большое сообщение. Мне пришлось его сократить. Кстати, если вы хотите как-то детально описать свою ситуацию, лучше все-таки позвонить и лично рассказать об этом. Я вот сокративший вопрос от Любови зачитываю. В Ведах все время говорится о семье, о том, что женщина может быть по-настоящему счастлива рядом с мужчиной. Но как быть, если мужчина все не появляется? Меня приглашают на свидание, однако у меня каждый раз появляется чувство, что это не то, что мне нужно. Я занимаюсь духовной практикой и все время думаю, что если начинать отношения, то с достойным духовным мужчиной, по ведическим законам с расчетом на всю жизнь. Однако где его найти? Может, это гордыня говорит во мне? Сейчас мне 33, и я уже практически смирилась с мыслью, что буду одинокой. Может ли женщина вести счастливую жизнь в одиночестве, следуя по духовному пути к Богу? Сразу несколько вопросов, но они связаны друг с другом.
В идеале, конечно же, женщина должна быть защищена мужской энергией, разумом. Очень тяжело быть счастливой, если человек еще не утвердился в духовной жизни. Если женщина утвердилась уже в духовной жизни, то есть она уже понимает смысл бытия вообще как такового, если она знает, кто такой Бог, какие отношения с ним, то есть у нее есть учитель духовный, то есть ее уже, ну, опыт есть богатый в духовной жизни, то тогда, конечно же, ей вообще нет необходимости замуж уходить. Просто это, ну, ее, и достаточно ее разума уже, то есть, чтобы она была защищена. То есть, ну, а в большей степени, конечно же, женщины должны быть все под защитой мужской энергии. Для этого, ну, не торопитесь сейчас быстро кого-то искать. То есть, говорится, судьба приведет вам сама. личность. Теперь только вам нужно самой понять, на каком вы уровне. То есть вы готовы сейчас, вот у вас есть какой-то уровень. Например, вы берете точку отсчета какую-то, и от нее отмеряете. Мой уровень вот такой, вы говорите. То есть я вот такая добрая или там злая, я щедрая или жадная, там, да, я вот такая там унылая или там радостная, ну и так далее. Просто тест такой для себя сами искренне сделайте, пропишите. Потом поймите, вы нужны вот такая кому? Кому вот нужны сейчас вот такая? То есть вот с таким набором. То есть кому вот кто-то возьмет вас вот такой набор? То есть или наоборот, вы будете, может быть, делать так. Берите и пишите, какой вы хотите, чтобы был ваш муж. И прям пишите, такой, 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 вот такой он должен быть, и такой, вот такой. А потом себя пропишите и поймите, нормальное вот это вот сходство. То есть вы соответствуете. Все. Если почувствуете, что не соответствуете, тогда подгоняйте себя, работайте над собой. То есть лучше, конечно, заниматься духовной практикой под руководством опытного наставника или учителя. И просто работайте над собой. И Бог в сердце вашем, Он точно будет знать, в какое время, в какой момент привести вам, ну, то есть спутника вашей судьбы. В противном случае вы можете, ну, ошибиться, когда будете выбирать. 90% ну, люди выбирают друг друга и ошибаются потом. Потом приходится догонять, когда идет уже семейная жизнь, потом приходится догонять, то есть исправлять себя или еще нам будет казаться, что надо кого-то исправить, почему такой вот он пришел ко мне. Поэтому работайте над собой сейчас уже даже. Даже если вы ищете, неважно, больше поставьте акцент на улучшение ваших личных черт характера. И Бог в сердце вашем, Он будет точно знать, кого вам подвести. Если вы только начали сейчас работать над собой, серьезно уже начали работать над собой, Он никого вам сейчас не подведет, потому что вы поставили хорошую цену себе. И он будет ждать, пока вы созреете. Как только более-менее вы созреете, он в сердце прям вашем, он точно знает. И он тогда вам приведет личность такую, которая сделает вашу жизнь счастливой. Если мы без Бога пытаемся свою семейную жизнь создать, вероятность ошибки, она очень велика. То есть потом разочарование будет. Так примерно ориентируйтесь.
Ну, а как правильно вообще, как сказать... выбирать, либо действительно вот ждать такого человека. Если женщина проанализировала и все-таки считает, что ей подходит высокодуховный человек, все-таки ждать именно такого. Или, так сказать, грубо говоря, брать любого, которого судьба дает, и потом уже стараться как-то помогать ему развиваться. Как правильнее?
У вас должен быть наставник, если вы сейчас о духовности будете говорить, да, у вас должен быть наставница, да, в данном случае. Uh-huh. Наставница. Она будет видеть ваш уровень, на каком вы уровне находитесь. И она будет вам говорить, пока никого не ищи, я тебе сама найду. И она идет и смотрит, кто по настроению, по уровню похож на вас, потому что вы сами себя не оцените. Вы либо завысите планку, либо занизите. Но наставник со стороны, он точно знает, на каком вы уровне. И она, ну, в данном случае она, да, наставница должна быть. Она увидит, какое окружение есть вокруг вас, где подходящая такая, ну, пара, половина. И она просто подходит к той половине. И она не говорит, что про вас ничего не говорит. Она просто, ну, это я просто рассказываю прям реальный, живой пример или опыт передаю нашего центра Дома Семьи 5 Истин. У нас так вот буквально... 4 дня назад, по-моему, я уезжал оттуда, я сейчас нахожусь в Сочах, ну, с программами здесь. Но я был в Омске, и мы перед тем, как уезжали, мы 3 помолвки объявили. Это первые помолвки в 5 истинах. Но они, знаете, как долго шли к этому. И никто даже знать не знал, что они будут вторыми половинами. Почему? Потому что они строго следовали наставлениям. Никто никого не ищет. Работайте все над собой. То есть меняйте свой характер, готовьтесь к лучшему. То есть станьте настоящей матерью, то есть, ну, имеется в виду настроение, настоящей женой, просто учитесь, думайте, как жить настоящей семейной жизнью, что для этого нужно делать, то есть как сделать семью счастливой, работать. И вот они работали где-то 1.5-2 года, каждый погружался в эту систему, хотя каждая также думала там, ну я вот уже, мне уже там 25, мне уже 30, там сколько-то, не важно сколько вам сейчас, подождите, созрейте. Поставьте высокую цену, не ставьте дешевую цену, я такая со скидками. Никаких скидок, наоборот, я еще дороже стою. Это вам кажется, что я такая дешевая, я дороже стою. И вы увидите, за дорогой ценой, за дорогим хорошим, ну, продуктом, скажем, да, или товаром придет очень богатый человек. Очень серьезный придет человек. Как эта поговорка английская, мы не настолько богатые люди, чтобы покупать дешевые вещи. Да? Да, вот здесь, и вот в какой-то момент это все созрелось, и вот три помолвки объявили. То есть, и как это делается? Он подходит, например, наставница и говорит, например, мужчина, например, вот такой, она не подходит к мужчине, она подходит к наставнику мужчине. И говорит, ваш подопечный, вот на каком он уровне, как он вообще, о чем он думает? Пытается он, например, семью создать себе, думает ли он вообще о семейной жизни? То есть, какие его приоритеты в жизни? Она у наставника узнает, потому что он все знает о своем подопечном. Если наставник почувствует, что его подопечному еще рано, он прям так и скажет этому наставнику или наставнице, ну, дорогая, там такая-то, такая-то, надо немножко подождать, потому что он еще не созрел. То есть он не отвергает, что это не подходит. Нет, просто он еще не созрел, ему надо созреть еще, дайте еще там 2-3 месяца, там, или там полгода, или год там. Хорошо, и все, и она подходит к своей там подопечной, к этой женщине, ну, девушке, которая хочет выйти так замуж, она также говорит, подожди, не торопись, то есть продолжай работать, то есть есть кандидатура определенная, она не говорит, кто именно, иначе мозг вылетит сразу же. Она ничего не говорит, она просто говорит, есть несколько вариантов просто, ты пока работай сейчас, трудись над собой, меняй характер свой, улучшай, повышай цену, еще завышай цену. И как только она, ситуация эта созреет, Бог же все... Сердце находится и у него, и у нее, и у наставников. Это одна и та же личность. Он обязательно все устроит так, что все произойдет наилучшим образом. То есть мы доверяем Богу, доверяем наставникам. Себе мы не доверяем. Не доверяем себе.
Правильно ли я поняла, что доверять Богу – это значит просто делать то, что нужно, то, что сейчас преподносит судьба, работать над собой, но не думать… Что это принесет за собой? Принесет это мужа или не будет мужа, или непонятно какой, или не очень высокодуховный будет муж. Вот что пошлет Бог, то и будет. Просто сейчас не думать об этом, но развиваться духовно просто.
Да, надо доверять. Доверять подразумевается так, что у меня есть защита, то есть кураторство или наставничество. То есть вот я доверяю Богу через него, потому что у этой личности есть опыт, есть квалификация, то есть это зрелые люди. Они не подведут, они очень бескорыстные, то есть они ничего не попросят взамен. Все, я вот им доверяю. Вот это называется «доверяю Богу». Эти люди – это не боги, но так как у них есть связь с Богом, все, я им доверяю. Да, и я просто работаю над собой. Если не говорят, терпи, работай над собой пока. Я просто это делаю. Значит, этого Бог хочет от меня. Значит, пока еще рано выходить замуж. Или рано еще жениться. Надо работать над собой. И также не забывайте, что вы должны готовиться замуж. То есть вы думаете все равно, периодически думаете, мне нужно замуж. Я вот хочу замуж так, я хочу научиться готовить для мужа, для детей. И я изучаю науку, диетологию изучаю, потому что я буду отвечать за питание. Я кормилица в семье, мой муж должен питаться правильно, дети должны питаться правильно, я должна питаться. Я готовлюсь, я прям реально готовлюсь, чуть ли не экзамены сдаю. Да, как вести себя, как кормить людей, как, ну, как поклоняться Богу, то есть как там поддерживать чистоту в доме. Что, то есть я учусь этому. А Господь пусть сам, вот он решит, что уже пора, он приведет меня обязательно. Я ему 100% верю. Я верю в Бога, что он приведет мне кого-нибудь. Что если я ему не доверяю, то тогда какой смысл в таких отношениях с Богом, если я ему не доверяю? Я должен полностью доверять ему.
Все-таки очень велика роль наставника, наставницы, как я в очередной раз уже убедилась с ваших слов, что, как я представила эту картину, женщина обращается к наставнице своей, очень хорошо, если она у нее есть, и она уже чувствует опору, поддержку, и у нее исчезают вот эти беспокойства, из-за которых, может быть, как раз и не притягивается нужный мужчина, потому что просто внутри есть какие-то беспокойства. Когда женщина и так чувствует опору жизни, она успокаивается, расцветает и привлекает высокодуховных мужчин. Ну вот так мне видится.
Так и есть, так и есть. Например, сейчас у нас вот, ну... Может быть, года два назад, может быть, одна девушка, она встала на духовный путь, она даже раньше стала немножко, может быть, года четыре или пять назад, но года два назад она прям решила просто приехать к нам в центр и просто там осесть, отдать свою как бы жизнь вот непосредственно там миссии развития там семейных ценностей в мире. Ну, вообще в жизни, в людях раздавать. Это все, дух такой миссионерский проявился. И все, она проходила испытательный срок там. Жила какое-то время там, обучалась там, все-все-все потом. И у нее было сильное желание выйти замуж. То есть она готова была прямо вот с первых дней уже просто на кого-то там думать, там, кого-то привлекать уже. Я вот от нее прям веяло, потому что ей уже там как раз вот было где-то около 25-30 лет плюс-минус. Это естественно, я говорю, надо замуж выйти. И она так ну, думала, но ничего этого с ней вообще мы не проговаривали, что ты сейчас будешь думать там, о том, чтобы там замуж. Сейчас просто занимайтесь над собой, работайте над собой. Потом пришло время, это буквально, вот, может быть, месяц назад, может быть, даже меньше, пришло время, и к ней, ну, наставники, ну, и то есть с позиции парня подошел наставник, спрашивает у меня, и наставница подошла, спрашивает, можно ли, как у вас вот этот парень, вот на эту девушку как-то там медитирует, думает, то есть она даже знать не знает ничего, она занимается собой, она уже не думает вообще замуж, она вообще не думает замуж выходить, представляете? Она в блаженстве, потому что ее защищают. Все, что ей нужно, есть. То есть я для нее как брат и как отец одновременно. То есть в двух лицах просто. И она под защитой находится, и ей вообще не до замужества. Она в блаженстве вся. И потом, когда к ней приходят и говорят, ну, мы вот парня везем к вам знакомиться. То есть познакомиться. То есть это не просто он сам там, я хочу. Нет, его прям наставники ведут, представляете? Как? Они сначала сами наставники приезжают, спрашивают у меня, ну как у наставника ее, можем ли мы вообще вот познакомить вот этого парня? Я говорю, я не знаю этого парня. Мне надо его увидеть. Я хочу пообщаться с ним, потому что я должен знать, за кого я буду дочь. Я хочу увидеть, что за уровень. И они говорят, хорошо, он приедет к вам. Это все на дружеской, доброжелательной основе. Это не так, что мы там сражаемся. Нет, я просто говорю, пожалуйста, приведите мне его. Он приехал. Я пообщался с ним, посмотрел, разумный парень, благородный, чистый такой, нравственный, то есть духовной практикой занимается. Они рекомендацию дали на него, что он вот такой, такой, такой. Я говорю, хорошо. Ну, и мы ей не говорим еще, кто это. Теперь я один иду к ней. И говорю, как вы? Замуж не хотите?
Хочу, хочу. Очень. Только забыла уже. Она, наверное, так отвечает.
Нет, как раз вот она забеспокоилась. Она говорит, я что-то не думала об этом.
Уже совсем забыла, что хотела
замуж. Нет, она просто не думала в этот момент об этом, что сейчас надо замуж выходить. И я сказал, ну, надо подумать просто как. Она говорит, ну, я не знаю, а что, а какие варианты? Ну, вот варианты там какие-то есть, ну, как вот ты? Ну, да, может быть, ладно, хорошо, тогда надо встретиться, просто пообщаться. Приходит наставница, тоже к ней. Она тоже ее наставница. Начинает ей говорить, она как дочь для нее. Наставница приходит, это подопечная, как дочь для нее. Ходит и говорит, ну что, доча, как ты, может быть, там вот есть парень такой-то, такой-то, так хороший. Она еще не знает, о ком речь. Просто качество описывает. И так говорит, ну да, да, хорошо, ладно, ладно, ну давайте познакомимся. Она начинает вспоминать, понимать, что замуж надо выходить, ты же женщина. Семья нужна. Она начинает вспоминать. Вспоминать и думать, да, да, я готова, да, давайте, хорошо, давайте встретимся, ну, вместе, все вместе, не вдвоем они встречаются, наставники рядом, они защищают его, его и ее. И вот мы встречаемся, но перед встречей, за день до встречи, она со слезами прибегает ко мне и говорит, я боюсь выходить замуж, я боюсь потерять вас всех. Я говорю, это нормально, дочь всегда боится уйти из дома, что ей уйти придется из дома. Я говорю, ну вы не бойтесь, вы никуда не уйдете отсюда. Год ни ногой никуда отсюда. Просто год помолвки. Это еще не значит, что вы замуж выходите. Просто вы сейчас официально имеете право общаться. До этого у вас не было разрешения общаться с мужчинами. А теперь у вас есть право общаться. Вы можете официально общаться. Узнавайте, знакомьтесь друг с другом. Кто вы, какие планы у вас, какие там обязанности вы, что вы друг от друга ожидаете, общайтесь. Но на виду всегда будьте, чтобы люди вас видели в одиночестве, не дай бог где-то встретиться. Никакого одиночества, потому что вы не муж и жена еще. Просто общайтесь, дружите, станьте друзьями, не станьте мужем и женой, станьте друзьями просто, единомышленниками, соратниками. Помогите друг другу достичь духовного совершенства. Вот о чем думайте. И потом они встретились, вернее, мы вместе встретились. Пообщались, все нормально, и потом все решили, что да, вроде мы даем помолвку. И вот буквально перед отъездом объявили эту помолвку. Одели гирлянды цветочные, около там 100-120 человек пришли просто благословить этих людей. Все благословляли, чтобы, ну, чтобы вся их жизнь была успешной. Это все духовные люди пришли. Вот так надо семью создавать. Не так, что на улице встретились, что муж и жена, давай, здоров, привет, там пошли, все, пойдем. Это не семья, это кошки и собаки. Встретились и сразу все решили. Не, мы же люди. Да, поэтому это очень ценно, то, что вы говорите, Олеся, вот это правильное видение. То есть я доверяю Богу. Он обязательно приведет никому, когда я созрею. Потому что по судьбе уже прописано выйти замуж. Сейчас просто нужно подготовиться.
Спасибо.
По судьбе прописано выйти замуж такого-то числа. И вы не отодвинете эту цифру.
Эта история чудесная. Спасибо, что поделились ею. Главное, она реальна и только что вот новоиспеченная, так скажем. Но не только она одна, ведь существуют и другие такие истории среди людей, которые движутся к Богу и организовывают так свою жизнь, друг с другом взаимодействуя. Прекрасно. И вообще у нас, конечно, не весь эфир будет посвящен замужеству или отношениям внутри семьи. Есть у нас и другие вопросы, мы будем всегда очень рады и другим вопросам. Но пока немножко продолжим эту тему, потому что Наталья написала сообщение небольшое, но мне кажется, оно граничит просто с ультиматумом. А, нет, не Наталья, вам пишет Людмила, вот так написано. «Я занимаюсь духовной практикой, а мой муж ест мясо, убивает животных, не верит в Бога. Могу ли я с ним развестись?» Что скажете?
Развестись не нужно. Ни в коем случае. Надо до конца попытаться верить Богу, что у вас хватит разума и сил спасти его с этого невежества. Потому что он послал вам судьбой, это ваш друг, просто он в беде сейчас, и он этого не знает. Но это ваша задача попытаться просто, максимум усилий приложить, во-первых, себя менять, становитесь сами еще духовнее зрелее, еще сильнее, еще могущественнее внутри духовное. И при этом, при всем, выполняйте свои обязанности и терпите. И не проповедуйте ему, не рассказывайте, не объясняйте ничего. Просто выполняйте свои обязанности. Кормите чистой пищей здоровой, молитесь за него. Одежду чистую давайте ему, намоленную. Просто в квартире держите порядок или в доме. То есть выполняйте свои обязанности хорошо. И так как вы кармой связаны с ним, то какая-то часть кармы, 50% даже кармы, уйдет к нему, ваших наработок духовных. Через какое-то время у него пропадет желание там убивать кого-то. Хотя он еще, может быть, мясо есть. Потом, если вы дальше будете продолжать, через какое-то время и это пропадет у него желание. Даже он еще в Бога не будет верить, но у него пропадет, потому что ваше благочестие идет к нему. Продолжайте дальше над собой работать. И потом постепенно он начнет спрашивать у вас о Боге, что-то будете говорить. Все, и даже здесь ничего не навязывайте, держите как бы его немножко голодным. Чуть-чуть, а потом постепенно дальше, если вы будете продолжать заниматься духовной практикой качественно, вы увидите, он примет вашу позицию. Ему самому понравится. Потом ему стыдно будет, почему он раньше это не сделал. Просто терпите, ни в коем случае не разводитесь. Терпите, к вам удача пришла. Когда приходит муж негодяй, это особая удача для жены. Это особая, то есть возможность такую карму тяжелую, пласт кармы родовой такой отработать. И на вас смотрят предки все ваши. Наблюдают, как вы, доченька, как ты сможешь хоть что-то помочь нам в нашем родовом деле, потому что оно такое гнилое, сухое, все вонючее. Хоть кто-то должен помочь немножко. И вы просто вот так самоотверженно трудитесь. Не ждите, что вам комфортно будет в жизни, хорошо, что вы будете такая вся, беленькая, пушистенькая, мягенькая. Терпите, продолжайте, вы сможете это сделать. Женщина может поменять мужчину. Мужчине сложно женщину менять, потому что там такое, такая сила внутри женщин. Но женщина может поменять мужчину. Терпением своим и выполнением своего долга. Любите его. Не ищите в нем недостатков. Он по судьбе вам послан просто. Бог не ошибается никогда. Он прям точно дает тех людей, которых мы заслужили по судьбе. Только таких спутников, которые могут помочь нам в духовной жизни. И вы потом поймете, что благодаря мужу вы стали такой духовно зрелым. Он вас стимулировал своим неправильным поведением.
Хорошо, спасибо большое за ответ. Диана дальше написала. Вообще, тема отношений здесь продолжается, но ситуация уже другая. Здесь муж в семье служит Богу. Диана написала, что он преданный, но так сложилась ситуация, что хочет развестись. Итак, зачитываю письмо. Муж преданный, старается жить искренне. Наставника нет только в сердце. Прожили 7 лет. Сейчас мы в процессе развода. Двое маленьких детей. Я приехала пока к родителям в другой город. Изначально между нами чувствовалась какая-то несовместимость. Муж всегда внутренне обращал внимание и тянулся к другим девушкам. И вот он очень влюбился, осмелел и решительно заявил, что наши отношения как мужа и жены закончились, что наш союз не был благословлен Богом, и я не развелась. Развиваюсь. Что делать матери с детьми, когда расходятся люди и любовь иссякла? Восстановить связь с собой, с Богом, или пожертвовать собой ради детей и быть ближе к отцу детей, чтобы они имели возможность общаться? В Библии написано, что разводиться с женой не из-за измены – это прелюбодеяние. В ведических священных писаниях есть ли какие-то описания таких моментов в Ведах? Как правильнее себя вести? На что обратить внимание в первую очередь? Пока не могу поверить до конца в произошедшее, но и желание общаться с мужем тоже не возникает. Вы не знаете, что угодно Богу в такой ситуации? Вот, просит вас Диана помочь советом.
Ну, это, скажем так, когда человек встает на духовный путь, часто такое возникает, вот такое противостояние. То есть муж уходит, с детьми остается жена, то есть... И знает, что вроде бы он тоже духовной практикой как бы занимается. Но это сомнительная духовная практика, когда муж, если вы говорите, он занимается духовной практикой, это сомнительная практика духовная, когда муж оставляет жену с детьми. И он считает это духовной практикой. В Ведах не рекомендуется, это такого вообще нету, чтобы муж уходил. То есть вообще развода в Ведах нету никакого. Даже не то, что там измена какая-то, вообще никакого развода. Надо до конца просто выполнить свой долг. Но вы в любом случае, по крайней мере, не стимулируете развод. То есть пытайтесь просто продолжать свои обязанности. Может быть, не получится вместе жить там. Но если это его будет инициатива, там уйти или еще что-то, вы не сможете удержать, то сильно себя не корите. То есть продолжайте жить и выполнять свои обязанности перед детьми. То есть и важно также работать и над собой. То есть вот эта духовная практика есть, не дрогнуть, а продолжать работать. Работать над собой. Также выполнять свои обязанности хотя бы перед детьми. А там судьба уже она сама как будет распорядиться. Если надо просто, ну, если он сообразит, если он не захочет в ад уйти, то он вернет во что бы то ни стало. А если, ну, не поймет, если нет знаний, никакого этого, ничего нету, то тогда что вы сможете сделать? Ничего не сможете сделать просто. Важно позаботиться о своей духовной жизни. Эта жизнь очень короткая. Нет смысла разменивать ее вот так на такие, ну, ситуации. Вы просто предлагаете как бы свои, ну, не то чтобы условия, а свое положение. Просто объясняйте, что то есть я не склонна разводиться, просто я буду пытаться делать все, что могу. Можете даже дистанционно пока какое-то время жить, если прям не это. Но если у него все уже там кто-то появился, вам уже будет, ну, сейчас сразу не сможете его, ну, к себе обратно вернуть. То все равно занимайтесь своей духовной практикой. В это время, значит, ну, вашим мужем будет как бы образно мужем. Теперь являться будет непосредственно Бог. То есть он будет вас вести теперь. Он будет заботиться о вас теперь. Конечно, также найдите наставника, хорошего, защиту такую, чтобы они могли поддержать вас. Друзья должны также поддерживать вас. Ну и, может быть, он и прав, что там наша судьба мужа и жены закончилась. Но эта правда, она такая, не совсем она полная. Потому что если есть дети, как можно говорить, что наша жизнь мужа и жены прошла? Нет, он просто попал под влияние чар каких-то и все, каких-то женщин. Все. Также наверняка вы, может быть, просто не все делали то, что нужно делать для, ну, для этой семейной жизни. Может быть, где-то, может быть, перегибали что-то, или как-то не давали счастья ему то, что, которое он, ну, хотел. Поэтому мужчины, они не могут долго терпеть, они сразу же пойдут искать другое счастье, ну, в другом месте, скажем так. Поэтому 50% возьмите как бы вины на себя, что это произошло, не вините мужа. И продолжайте работать над собой. Доверьтесь также Богу. Может произойти. Для Бога нет ничего невозможного.
либо он вернется просто, либо к вам придет, который будет вас защищать. Ей не обязательно быть мужем. Просто может быть духовный учитель, духовный наставник, который даст вам эту защиту.
Ну вот я так поняла, что здесь опять, наверное, корень может быть проблемы в том, что у мужа нет наставника, как написала наша слушательница. Но все-таки человек способен, если он сам по себе, способен впадать в иллюзию, как-то совершать ошибки. Когда есть наставник, он бы, возможно, помог, как-то его немножко перенаправил. Как вы считаете?
Это естественно. Мы даже про это не говорим. То есть это естественно. Если нет наставника, то это не духовная жизнь. Когда человек самостоятельно пытается расти, это просто, ну, воду в ступе толочь. Вроде бы много деятельности, а толку никакого не будет. Это можно на месте ходить по кругу. Да, это вы правильно говорите, да, без этого никак.
И, следовательно, как я понимаю, любая жена должна приложить, по мере своих возможностей, приложить силы, чтобы посодействовать тому, чтобы у мужа все-таки появился наставник.
Это если правда? Есть отношения, если он слушает еще вас, угу. Конечно же, это сделайте. Но если он вас не слушает, то, ну, это может даже еще хуже, ну, настроение могут, ну, ваши отношения могут ухудшиться, что вы будете указывать ему. Он так и подумает, что ты мне указываешь, и все, это уже вражда, это уже, ну, конфликт создается сразу же.
Угу. Хорошо, спасибо, мы с этой ситуацией разобрались. Есть еще вопросы, и следующий вопрос, сейчас я точно посмотрю, от кого. Давайте в конце зачитаю от кого. Пока первый вопрос вот какой. За год, благодаря лекциям Олега Геннадьевича и других лекторов, от полного незнания о Боге дошла до того, что дома появился алтарь с иконами православных святых, но утром я читаю перед ними махамантру. Теперь не знаю, что со всем этим делать, так как святые нравятся, к ним очень теплое чувство, но другие молитвы читать в основной практике не хочется. Непонятно, то ли искать вайшнавских святых, которые понравятся и им молиться, но не хочется бросать православных святых, или же не искать. Но как тогда быть? Махамантры же. Как решить этот вопрос?
Надо оставить свой алтарь христианский, повторяйте махамантру, как вы говорите, делайте это все. Не надо бросать никуда их, то есть не оставляйте их. Оставьте их, читайте махамантру и медитируйте на... Уже если вы вайшнавский, как бы на этот путь встаете, вы чувствуете, что вкус есть махамантры, тогда медитируйте на вайшнавских святых также. Можете их также в один ряд также ставить просто. И вы также должны понимать, что этот вкус вам читать махамантру дали христианские святые. Потому что вы, видать, удовлетворили, как-то правильно все делали, молились правильно, искренне следовали там заповедям Иисуса. И они просто подвели вас к махамантре, дали вам этот вкус. Поэтому не оставляйте. Продолжайте. Если есть возможность, иногда им читайте тоже молитву, общайтесь с ними. Вы почувствуете совсем другое настроение. То есть более глубже будете понимать христианских святых. Это махамантра так работает. Что она это универсальная практика, которая позволяет людям на любых уровнях, в любых традициях глубже понять, ну, свою традицию. Просто если человек повторяет махамантру, потому что она гармонизирует просто пространство в нашем сознании таким образом, что мы, ну, перестаем быть фанатиками и сектантами. То есть мы любим все традиции. Так человек мыслить начинает. Да, медитируйте теперь, значит, на вайшнавских святых, на Шилу Прабхупаду медитируйте, потому что он ваш учитель теперь. Раз мы махамантру взяли, сейчас все, теперь он наш учитель. Медитируйте на него, думайте о нем, читайте его книги, слушайте его лекции. Но также не забывайте про этих святых. Что они ваши учителя, они наставники ваши, они те, кто подвели вас к этому.
Спасибо. Это, кстати, написала Ольга, и она еще продолжает. «Я не крещенная, пока не крестилась, так как еще не выбрала традицию. С одной стороны, вроде как узнавать о традиции, то есть участвовать в службах, лучше крещеной. Но с другой стороны, креститься, когда вероятность, по ощущениям, остаться в православии ниже, мне кажется нечестным по отношению к православию». Как правильно?
Да, не торопитесь делать это мероприятие или этот ритуал. Созрейте сначала, то есть этот выбор зрелый должен быть. Потерпите пока, тут не надо это так просто, потому что это все так делают, и я тоже должна пойти покреститься. Это хорошо креститься, но надо это делать разумно, осознанно, то есть выбрав уже этот путь.
Угу.
Созрите.
Хорошо, спасибо большое за ответ. Еще один вопрос от той же Ольги. Возможно, здесь речь идет о каком-то наставнике, потому что я не поняла из контекста. Но вот что она пишет. «Когда вживую была встреча с человеком, мне казалось, что он довольно строго ко мне относится, а может и в чем-то недоволен мной. Но потом включила аудиозапись встречи и слышу, он говорит все очень добрым голосом. Почему такое противоречие? Или в этом мире действительно все настолько печально, что мы, считай, не видим настоящую реальность?»
Так и есть. Когда мы прямую слышим, например, нам будет казаться, что он вроде бы как бы строгий, может быть, даже где-то очень строгий, там неприятный голос, неприятное настроение. Да, но это значит, мы сильно на себе сконцентрировались, мы думаем, что это он прям нам говорит просто вот эту всю грубость какую-то или там строгость какую-то. И потом, если вы отдельно слушаете, да, возможно, такой эффект будет, что там ничего такого-то и нету. Это как бы одна сторона медали, которую вот вы описали как раз. Другая сторона – это великая удача, когда нас кто-то ругает. То есть это заслужить еще нужно, чтобы нас кто-то поругал в духовной жизни. Что учитель строгий к ученику тогда, когда он очень любит его. Это его так любовь проявляется просто. Но с этой строгостью должна идти эта любовь, чтобы вы чувствовали, что эта строгость, она не ранит вас. Она нравится вам. Поэтому, да, такой эффект может быть. То есть не все так, как, ну, как мы думаем. Думаю, что вот так реально, вот если человек... Бывает такое, что человек вроде бы мягко говорит, все приятно прямую, ну, так, в живом эфире таком. А потом придете и начнете слушать записи, вы можете что-то другое почувствовать. Это зависит от качеств, ну, как бы природы, которые в вас сейчас проявились. Есть три качества природы, это вот страсть, благость, да, и невежество. И вот с какой платформы вы слушаете человека? В каком настроении вы находитесь? Что вы утром можете быть в благости, а днем в страсти, а вечером в невежестве. Утром послушали, вроде бы все хорошо, а вечером начали слушать, уже что-то непонятно, что-то плохой человек. Да, наблюдайте, в каком вы настроении находитесь.
Спасибо, двигаемся мы дальше. Я смотрю, за последние минуты довольно много вопросов к нам пришло. Не все, похоже, сегодня успеем разобрать, но остается вариант звонка по скайпу. Пока ждем звонка, я зачитываю вопрос от Елены. Скажите, пожалуйста, как помочь отцу, который очень болеет? Я его сильно люблю, и мне тяжело смотреть на его страдания. Его физическое здоровье поправить не в моих силах. А как заговорить о Боге и о душе с ним, я не знаю. С приходом его болезни в моей жизни начались духовные испытания. Я не хочу прощаться с ним раньше времени, но чувствую такую сильную привязанность к нему, что не всегда могу справляться со своими эмоциями. Когда молюсь за него, все время напоминаю себе, что на все воля Божья, но мысленно хочу для него исключения с благоприятным исходом. Как быть?
Для него это уже благоприятный исход для отца. Если он болеет, и вы за него молитесь, это лучше не найти просто вот этого сочетания. Когда дочь молится, ну или сын, там ребенок молится за отца. Тем более, если он уже старый, пожилой такой уже, ну, скажем так, старый даже уже человек, то это самое лучшее, что, чем можно помочь ему, надо молиться за него и все. И потом вы в какой-то момент прям почувствуете, что вы готовы уже с ним о Боге говорить. То есть вы это прям в сердце почувствуете. И в этот момент не стесняйтесь, подходите. Издалека просто можете, ну, как-то просто как бы непринужденный такой разговор завязать. Просто о Боге что-то поговорить. И почувствуйте, если он расположен дальше говорить, да, можете углублять тогда понимание Бога. Как только почувствуете, что напрягается, останавливайтесь сразу же. Сразу же в другую сферу переводите разговор. То есть не, как бы не рубите сразу. Достаточно того, что вы уже молитесь за него. Этого достаточно уже. Но потом со временем вы прям почувствуете, что с ним уже можно говорить.
Спасибо. Спасибо. Двигаемся дальше. И следующий вопрос у нас от Оли. Я регулярно читаю 8 кругов джапы уже больше года. Иногда получается больше. Соблюдая регулирующие принципы, читаю книги, слушаю лекции, но живого общения с преданными пока нет, и наставника тоже нет. Стоит ли увеличивать количество кругов до 16, или лучше улучшать качество и глубину 8? Как лучше продолжать духовную практику в отсутствии общения и как развивать вкус?
Две цели ставьте для себя. Первое – найти наставника. То есть это ваш вклад в вашу духовную жизнь. Быстрее его найти для того, чтобы ну, сделать вот этот скачок с 8 на 16. Но делайте это плавно, что касается увеличения кругов. Вы правильно говорите, лучше качественно, но меньше, да. Но тем не менее, все равно нет-нет, 10 читайте, 12, иногда 16 читайте. Если есть возможность, чаще 16. 15 читайте. То есть готовьтесь к тому, чтобы потом, когда вы сделаете вот этот скачок на 16 точно, чтобы вы уже потом не, назад уже не сходили. Поэтому сейчас просто тренируйтесь, сейчас время пришло вот этих тренировок. Параллельно ищите наставника, потому что наставник вам даст силы, ну, устоять на 16 кругах. А потом вы будете легко это делать. Сейчас просто пока тренируйтесь. Это хорошо, то, вот ваша позиция, она очень хорошая.
Спасибо. Так, Марина дальше пишет. Скажите, как мне следует молиться? Можно ли просить о чем-то? И как молиться за другого человека? А если конкретно, то о сыне как молиться?
Ну, смотря в какой вы традиции находитесь. И в любой традиции там есть, ну, эти правила, как молиться за сына. Ну, например, если в вайшнавской традиции люди молятся за детей, они просто изображение ставят на алтарь, или где-то рядышком, может быть, возле алтаря могут поставить, сказать Господу, там, Господь, я вот хочу сейчас за сына помолиться. И выполняйте свою духовную практику теперь. Сейчас в это время не думайте о сыне. То есть вы как бы заявку, как заказ сделали просто, что вот эта практика духовная, она полностью посвящена моему сыну. И теперь занимайтесь духовной практикой, вычитывайте все молитвы, все там, ну, мантры или что там у вас, псалмы читайте или там намаз читайте, неважно. Но важно, что эта практика духовная сегодняшняя, она посвящена сыну просто. То есть как бы заявку делайте в самом начале, а потом уже об этом не думайте. Сосредотачивайтесь лучше на внимательном, ну, повторении молитв. С искренностью молитесь просто. А плоды просто этой молитвы отдавайте сыну. И Бог в вашем сердце, Он точно знает, что сделать с этим.
Спасибо. Спасибо за ответ. И, конечно, есть у нас еще вопросы. Олеся пишет. В семье 2 ребенка, старшему 4 года, мама стала вегетарианкой 3,5 года назад. Еще есть папа и одна бабушка, которые продолжают кушать мясо. И дети иногда хотят питаться как папа или как бабушка и что-то стаскивают с тарелки, так сказать. Как быть маме, до какого возраста мать может ограничивать детей в еде при папе-мясоеде?
Это вопрос ваших только личных отношений с папой. Ну, имеется в виду, я так понял, с мужем, да, здесь речь идет?
Да, да, видимо,
папа,
так.
Папа, это для детей, да, для вас это муж. Угу. Да, поэтому это вопрос только ваших личностных отношений с мужем, с вашим. То есть начните общаться с ним как с другом. Не как с мужем. Это понятно, что он муж. Но также общайтесь с ним как с другом. И объясняйте философию вот этого, ну, мясной пищи просто, что это такое. Что детям, им на этом уровне детям вообще как бы для них, для детей, они даже не разбираются, надо это или не надо, они просто будут есть. Это их карма, так вот тяжелая карма их догоняет. Что у них нету выбора сейчас, есть мясо или не есть. Единственная защита — это вы. То есть поэтому на вас вся как бы эта ответственность лежит. Но вы решаете вопрос не с детьми, а с мужем, как с другом, разговаривайте. Приводите факты разные. Ну, как с другом только. Как с другом, то есть вы открываете сердце, то есть свой опыт передавайте. Если вы не едите мясо, передайте свой опыт, как вы себя чувствуете. То есть как ваши мысли, то есть как ваше вообще состояние внутреннее. То есть передавайте. Если есть какие-то у вас, ну, может быть, научные какие-то там доказательства, или где-то вы что-то, может быть, вычитали или выслушали, то можете их привести, ну, как к другу, ни в коем случае не как претензию или как приказ какой-то, хотя бы для детей, то есть ему не запрещайте, пусть он уже ест, потому что вы его сейчас сразу не измените, но вот о детях позаботьтесь, в этом плане входите в сердце мужа, начните с ним общаться как с другом, потому что друг, если он друг, то он вас поймет просто, если он друг, если вы так поведете себя как друг, то потом вы можете сказать, что, дорогой, может быть, давай... Ну, детей сейчас пока не будем баловать, потому что, ну, есть опыты разные, что такое происходит с сознанием ребенка. И все, я просто переживаю, как мать за них. И все, я вот сама не ем и чувствую, что я как себя чувствовал, когда ел, и как я чувствую сейчас, как я не ем. То есть это небо и земля. Вы вот этот опыт передайте просто ему. Ну, как другу. То есть сначала договоритесь, обговорите. То есть мы можем как друзья поговорить, просто как вот доброжелатели там. И потом это все можете говорить. Но также молитесь. Готовьте, научитесь готовить так вкусно, чтобы просто, знаете, вот вкуснее, чем мясо. И на самом деле дети, они будут это кушать. И потом они сами не будут уже есть мясо. Научитесь готовить что-то вкуснее. И также муж, он тоже говорит, он видит, что что-то вкуснее есть. Он тоже не будет есть мясо потом. Что, это ему, тут не вопрос мяса, вопрос вкуса на языке. Что язык чувствует. Какие ароматы, какие вкусы.
Угу. Большое спасибо за ответ. Немножко у нас качество ухудшается звука, но я надеюсь, все расслышали. Мне было слышно. Я думаю, те, кому это действительно нужно, могут потом переслушать через время наш эфир. Дальше я зачитаю вопрос от Татьяны. Добрый вечер. Я нахожусь на больничном и прямо очень не хочу выходить на работу. Сложная ситуация на работе, в которой поменялся руководитель и разрушил все процессы. Организм сопротивляется разрушению. Очень сложно. У супруга похожая ситуация на работе. Это испытание, которое мы проходим вместе. Мы православные, венчанные. Я читаю книги «Сила молящейся жены» и «Сила молящейся женщины». Каждый день молюсь. Прошу вас дать совет, как мне действовать. Так, и похоже, все-таки связь с Владимиром, скайп-связь оборвалась, но я думаю, что такая, знаете, ментальная связь у нас по-прежнему существует. Да, теперь я вижу, что звонок прерван, пишет, скорее всего, Владимир не услышал этот вопрос, но я могу его повторить. Владимир, вы с нами?
Да, вот сейчас слышу вас.
Хорошо. Итак, я так понимаю, вопрос к вам не дошел, вопрос от Татьяны. Не слышали его?
Я вот только закончил и почему-то выключилось.
Ну, все понятно. Как раз в это время. Татьяна пишет далее. Я нахожусь на больничном и прямо очень не хочу выходить на работу. Сложная ситуация на работе, в которой поменялся руководитель и разрушил все процессы. Организм сопротивляется разрушению. Очень сложно. У супруга похожая ситуация на работе. Это испытание, которое мы проходим вместе. Мы православные венчанные. Я читаю книги «Сила молящейся жены» и «Сила молящейся женщины». Каждый день молюсь. Прошу вас дать совет, как мне действовать. Выходить ли на работу?
Если, то есть, как бы не потеете, согласно время, месту, обстоятельств, действуйте. Если вы оба болеете, и на работу все равно кому-то, вам же нужно поддерживать свое существование. То есть не потеете, выходите, трудитесь. То есть так рассматривайте это. Ну а так, если муж ему выздоровеет, и он может один поддерживать вас семью, то, в принципе, вам и нет необходимости выходить.
Но я так поняла, что муж не болеет, у него просто сложная ситуация на работе. А вот супруга сейчас на больничном, и тоже сложная ситуация на работе.
Ага. Ну, в любом случае, пока вот есть, то есть этого у мужа спросите, как он себя чувствует, то есть необходимость вам выходить на работу. Если он скажет, что надо выходить, как бы там ни было тяжело на работе, надо идти, помогать мужу. Потому что это его обязанность поддерживать, как бы, ну, в семье вот этот, ну, достаток. И он сам может почувствовать, нужна ваша помощь. Если нужна помощь, идите просто, помогайте ему. Это ваша аскеза будет хорошая очень, что он как друг будет вас просить. Если он скажет, ничего страшного, ну, как бы, переживем, я как бы один попробую, может быть, тяжело будет один, лучше тебе не ходить, лучше дома будь, выздоравливай, молись лучше за меня, то тогда и не надо. То есть его послушайте, как он себя, то есть подойдите к нему вот с этим, ну, предложением как к другу, как он скажет, вот так и действуйте. То есть вы действуете как помощник просто ему. Самой вам как бы нет необходимости ходить туда. Но если он попросит, тогда надо будет делать это.
Угу. Хорошо, ответ понятен. Спасибо вам за него. Любопытствует у нас Евгений. Для чего существуют адские миры? Ведь за свои проступки мы отвечаем кармически здесь, на Земле. Зачем же еще ад?
Зачем адские миры? Интересный вопрос. Если мы здесь, да, отрабатываем все уже. Нет, мы здесь почти что так. То, что мы здесь отрабатываем, это, ну...
Только цветочки.
Это мы не отрабатываем. Ну да, да, потому что столько иногда можем вреда здесь наделать, что нам даже времени здесь не хватит отработать что-то. Поэтому эти миры нужны нам для того, чтобы мы очистились нас больше. Очистились, чистыми были должны. И чтобы у нас пропал вкус вообще быть здесь. Что этот мир, это не для нас мир. Мир страданий веды описывают. Тут постоянно всех ждет вот, тревога какая-то. Все в тревоге, у кого-то денег нету, семья, развод, там болезни, катаклизмы какие-то, войны, там эпидемии. Столько всего, и это же бесконечное такое здесь будет. Рождение, старость, болезнь, смерть, она ждет всех. И это не наш мир, не мир души. Душа постоянно в блаженстве находится. Ее мир блаженный, чистый, духовный, он полон счастья, вечности, где нету смерти. Поэтому раз мы попали в человеческое тело и не пытаемся, если мы не пытаемся развиваться духовно, то есть не используем свое, как бы свое тело согласно предназначению, то это самый тяжелый грех считается вообще, забыть Бога. Поэтому нас туда и отправляют в ад, чтобы быстренько очиститься, и обратно сюда, и опять начинаем. И вот пока мы не вырвемся с этого лабиринта, нам придется посещать это интересное заведение. Поэтому, терпите.
Чтобы не попасть в интересное заведение.
Да, чтобы не попасть в интересное заведение, надо вести очень интересную жизнь духовную. Быть милосердным, никому не причинять беспокойств. То есть никому ни вреда, вообще никому вреда не приносить. Может быть, даже вы и не будете жить праведной жизнью, но и вреда никому не делайте, тогда в ад и не попадете. Можно прямо здесь и остаться. То есть оставить тело, другое получить, душа вечная, потому что. Другое получите, опять здесь будете. Но потом, рано или поздно, вы просто прям почувствуете, что ад, он прям здесь. Например, когда человек умирает, он как в аду просто находится. Если он грешник. Если он праведник, конечно же, он не будет это чувствовать. Поэтому меньше делайте, лучше вообще не делайте плохих дел. К минимуму сведите, а потом вообще перестаньте это делать. То есть нужно изучать веды, изучать писания священные, где описываются принципы моральной, нравственной, такой чистой жизни. Введите их, и потом вы будете чувствовать, что вам уже без разницы, где вы будете, в аду или в раю, или здесь. То есть так нужно очиститься духовно, что вы даже в аду страдать не будете. Просто попадете туда, будете там помогать всем, выходить оттуда вам. Будете кормить всех там, любить. И страдать вы там не будете. Страдают грешники просто, и все. Надо перестать быть грешником. Просто есть же разный уровень греха. Можно открыть, сейчас скажу какую, третью песнь. Да, третья песнь, где мытарство души, или как там называется эта глава, скитание души. В третьей песне Шримад-Бхагаватам. Там описывается полностью этот процесс. За какие поступки в аду, какие наказания. То есть там прям прайс-лист прописан весь. Можно выбирать, если кто-то прям чувствует, что у него есть потребность в этом. Вот можно просто прочитать, за какие грехи, какие будут наказания. И все, и человек сразу поймет, что лучше не грешить. Какой смысл в этом? Это же разум. Прям потому что в инструкции прям прописано. Веды – это инструкция для выживания, для всех. И веды не спросят нас, там ты мусульманин или христианин, там индус, там, или буддист, или там нудист какой-нибудь. Они просто как закон, всемирный закон, общий универсальный закон. Если вы пальцы в резетку засунете, электричество не спросит вас, вот ты мусульманин или христианин, просто ударит вас и все. И также этот закон греха. Человек грешит, и наказание оно ждет, любого, неважно, как мы, ад он один. Нету там много адов. Мусульман один ад, у христиан другой ад. Нет, просто ад и все. Там уже разберутся, в каком департаменте будем отрабатывать карму. Все. Так же, как земля, она одна. А на ней живут, смотрите, мусульмане, христиане, все в разных каких-то областях, в разных сферах, на разных уровнях. Но все равно мы на земле. Так же и ад. Он один, все туда придут. Грешники имеется в виду.
Да, лучше не попадать на планеты ниже уровня Земли. Собственно говоря, на Земле у нас больше всего шансов вернуться в духовный мир, и мы этим счастливы. Те, кто понимают это и знают, что делать, и делают. Оля дальше пишет.
Да, спасибо.
Можно ли найти наставника дистанционно или обязательно лично встретиться и хорошо познакомиться? В нашем городе нет таких людей.
Наставника можно же, конечно, встретить дистанционно. Наставника встретить подразумевает, что я теперь начинаю следовать его наставлениям. Вот что такое встретить наставника. Это первая встреча. То есть я теперь хочу следовать за этими наставлениями. Все, это значит, вы встретили наставника, идите теперь за ним. Имеется в виду, за наставлениями этими, идите. Все, это значит, у вас есть наставник. И по мере возможности, конечно, вы встречаетесь с ним. Наставников может быть много. Где видите, чувствуете, слышите, что наставление идет как будто прям для вас. Выполняйте их. Это значит, человек теперь ваш наставник. Ему об этом не надо говорить. Например, многие следуют наставлениям Иисуса Христа. И он является наставником, соответственно, этих людей. И неважно, в какой они традиции, эти люди. Кто-то слушает наставления Мухаммеда. И неважно, в какой традиции люди. Они, если следуют, то наставник их, Мухаммед, он ведет их, значит. Но также нужно в теле человека найти, да, ну, что здесь на земле прям живой человек, если есть возможность, да, лучше найти его. И закрепить этот договор такой, ну, негласно, скажем так, все равно его надо для себя в сердце закрепить. Наставник может сказать вам, найдите наставника в своем городе, а я вас буду просто пока вот, ну, вести так, но вам лучше найти в своем городе наставника, ну, близким, на близком расстоянии, чтобы вы могли общаться. А параллельно пока можете вот слушать его, общаться также с ним на расстоянии, может быть, писать, звонить как-то. Но что касается только духовных вопросов.
Спасибо за ответ. Еще на один вопрос будет у вас время, чтобы ответить? Угу. Хорошо, спасибо. Екатерина пишет. Скажите, пожалуйста, что есть характер человека? Почему вы часто в лекциях упоминаете, что нужно его менять? Мне кажется, это ключевое понятие. Объясните, пожалуйста.
Да, вы правильно думаете. Это ключевое понятие — менять характер. Потому что именно характер является, ну, я уже говорил, это он является стройматериалом нашей судьбы. То есть именно характер делает нашу судьбу счастливой или несчастной. Это так работает закон кармы. То есть характер, он у нас, ну, это наша психика. Это что? Это значит мои мысли, моя речь и мои поступки. Все, вот эти три вида деятельности, то есть в уме, в разговоры и поступки, определяют наше бытие. То есть из этого состоит наша судьба. Речь, мысли и поступки. Это и есть наш характер. Поэтому духовная жизнь — это работа над характером и больше ничего. Все остальное должно помогать. Ритуалы, практики, поклонения, там, молитвы, чтение священных писаний, там, занятия йогой, нева. Это все должно помочь только одному. Поменять характер с материального на духовный. И все. То есть это основа — менять характер, потому что характер меняет нашу судьбу. А мы до свою судьбу должны сделать такой, чтобы она помогла нам вернуться в свое естественное положение, в духовное состояние. И, соответственно, нужно поменять характер с материального на духовный. Например, желания. Есть материальные желания, есть духовные. И вот нам нужно от материальных желаний постепенно отказаться, поменять их на духовные. Что духовные, ну, желания приносят больше наслаждения и счастья, нежели материальные. Материальные желания не обязательно приведут к разочарованию. Ну, человек, например, хочет покушать вкусно. Это же материальное желание может быть, да? Сейчас пойду покушаю вкусно и много. И вот он сидит, кушает вкусно и много, кушает. И через полчаса он становится несчастным, потому что надо бежать в туалет. Вот и все. Ну, это как пример просто такой, может быть, он примитивный, но материальное желание, оно временное, оно закончится, оно обязательно принесет разочарование. Но если оно духовное, если в центре Бог стоит, или в центре моя духовная практика стоит, то тогда это желание то же самое покушать, но чистую пищу, правильное количество, в нужное время, принесет счастье и никакого страдания не будет. И это уже ваш характер за это отвечает. Вы выбираете, что вы будете кушать, когда вы будете кушать, с кем вы будете кушать. Спасибо вам за такой вопрос о характере. Это очень важный вопрос, что касается нашего характера, потому что вся наша жизнь, она состоит из характера, из нашего. Мы живем в уме, если понаблюдаете, вся наша жизнь, она в уме протекает. Большую часть мы там живем, в уме. Это и есть характер наш. А внешне это просто отражается все. Все, что с нами происходит вовне, это отражение моего внутреннего мира. Секрет такой. Поэтому мы никогда не должны никого винить, что что-то у нас плохо в судьбе. Только мы сами виноваты в этом. Мы наводим порядок у себя внутри. Характер меняем. И судьба тоже меняется. Люди меняются, ситуации меняются. Вот это и есть духовная жизнь. Я желаю вам успехов, кто задал этот вопрос. Будьте счастливы и успешны в духовной жизни.
Мы тоже желаем от лица всех радиослушателей, слушателей Ведорадио, я желаю вам тоже успехов, чтобы у вас все складывалось. Я уверена, что все этого вам желают, чтобы у вас были силы и дальше распространять это знание. Спасибо большое, что сегодня были с нами.
Спасибо большое. До свидания. Всего доброго.
До свидания.
До новых встреч в эфире.